Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
И все-таки, друзья дорогие, рады вас приветствовать в эфире «Шалом». И, как всегда, у нас интересные темы, интересные вопросы, на которые мы пытаемся найти ответы вместе с вами, конечно. Хорошо, что понедельник начинается именно с нас. Сегодня мы решили поговорить об Адаме и о Еве, начало истории, как же все начиналось, потому что если мы разберем эту ситуацию, мы поймем историю человечества. Так что, дорогие, сегодня с нами наш любимый спикер, служитель Инна Фризман. Инна, шалом.
Шалом, хаверим.
Извиняемся, дорогие, за небольшую задержку. У нас были некоторые здесь технические проблемы, но, слава богу, мы с вами в эфире. Общение у нас продолжается, так что, пожалуйста, все ваши вопросы, комментарии пишите нам. Будет очень интересно, что вы думаете по этой теме. А мы начинаем. Когда мы говорим об Адаме и Еве, конечно, хочется поговорить вообще о сотворении человека. Потому что часто в определенном возрасте мы выходим на некий вопрос: в чем смысл жизни, в чем наше предназначение, для чего вообще человек был сотворен, или вообще для чего он живет на земле. Сразу вспоминается вот эта картина Николая Ге, где стоит Пилат около Иисуса Христа, и вот такой вопрос: в чем есть истина, да? Так где же истина? Давай об этом поговорим сначала. Вот для чего человек был сотворен?
Ну, как раз этот вопрос чаще всего мне задают и в церкви, и вне церкви. Зачем Богу было нужно создавать человека? Я отвечу чисто по-еврейски, что зачем Богу нужны были цорос на его голову? Ну, цорос – это неприятность и несчастье.
Я это поняла.
Я всегда отвечаю, что мы рождаем детей, зная, что эти дети тоже привлекут к нам много неприятностей. Из истории человечества мы знаем, что дети рождаются сначала на радость родителям, потом родители задумываются, зачем они это сделали, и в конце жизни они первыми проявляют инициативу: где же наши детки? Да, мы вас родили, мы вас воспитали, мы вас кормили, растили, почему же вы нас оставили? Вот это вот, ну, как бы, проекция отношения Бога с человеком. Почему человек рождает ребенка? Потому что ему надо кого-то любить. Да? Вот он хочет создать что-то свое, которое ему нужно любить. Любовь заложена в нас Богом. Потому что Бог есть любовь. Бог тоже не может быть в одиночестве. Это что Бог триедин, Отец и Дух Святой, они в любви. Отца соединяет с Сыном вот этот Святой Дух, Дух любви. Но все-таки это единый Бог. И Отец, и Сын, и Святой Дух, они направлены с любви. Это направленность, векторная направленность, она должна любить кого-то. Она не может любить пустоту, хаос. Вот для того, чтобы кого-то любить. А любить — это не значит быть кому-то привязанным, испытывать чувства. Нет. Любить — это значит делать кому-то добро, делать кому-то хорошо. Отдавать себя на радость и на помощь другим. Вот что и для чего и был создан этот мир. Богу нужен был объект любви. Он создал человека, чтобы его любить.
Так, а тогда сразу спрашиваю.
Хотя знал, что будут много-много неприятностей.
Неприятностей, да. Ну, ты замечательно провела такую аллегорию родителей, детей. Действительно, дети рождаются, и хоть мы знаем, что это цветы жизни, но много проблем, безусловно, они приносят. Хотя много и радости. Но вот если говорить о сотворении человека как об объекте любви для Бога, а что, ангелов недостаточно?
Ангелы. Ангелы сотворенные также духи, но это духи, и они не равны Богу никак. Они сотворены как служебные духи, а человек был сотворен по образу и подобию Божьему.
То есть, вот давай здесь как раз сделаем акцент, чем человек отличается вообще от других существ, которые сотворил Господь.
Человек, мы знаем, что человек создан из земли. И в принципе слово человек по-еврейски Адам, да? Адама — земля. И Бог сотворил, то есть сделал куклу из земли. Ну, земля – это как бы собирательный образ, потому что в человеке есть полностью вот весь спектр таблицы Менделеева, да? Он создан из всего, из чего создана земля, наш мир. И вот эта кукла, она была неодушевленной до тех пор, пока Господь не коснулся, вот как делают искусственное дыхание, да? Не вдохнул вот это дыхание в эту куклу, и стала эта кукла душою живою. Что это значит? Конечно, человек не создан по подобию Божьему. Наоборот, Иисус, когда пришел на эту землю, он принял образ человека. А он создан по подобию как свободная личность, как личность, обладающая эмоциями, как личность, способная делать добро, личность, способная любить, быть в взаимоотношениях с Богом. Притом Бог заложил эти взаимоотношения не как раба и подчиненного, не как раба и господина, не как подчиненного и властителя, но как две свободные личности. Он хотел дружить с человеком, поэтому вот эти качества, эмоции все, которые даны человеку, они были заложены Богом для того, чтобы он был, если не равным, то во всяком случае приятным собеседником, приятным для общения тем, кто будет с ним, ну, как бы отвечать ему взаимностью на, по доброй воле, я бы сказала так. И вот это вот соотношение, созданное из земли, и то, что в него вдохнули Дух Божий, он, человек как бы существует в двух мирах. Он принадлежит этой земле, этому миру, и он принадлежит миру духовному, потому что сам Господь сделал его душою живою. И человек, в принципе, он был задуман для, Богом для того, чтобы быть хозяином вот этого мира земного. И ведь ему было и дано поручение быть господином, быть царем над всем творением, которое для него чудесным образом создал Господь. Вот как мы для своих детей, да, делаем там, сначала кроватки покупаем, потом делаем детскую, покупаем игрушки, смотрим, чтобы все окна были там или закрыты, чтобы все ставеньки были закрыты, чтобы батарея не ударился, чтобы свет был, чтобы воздух был хороший. Так и Бог, он позаботился о человеке, он поместил его в идеальные условия. Вот здесь вот человек не может сказать, что Бог что-то забыл для него сделать. И все творение, сначала было сотворено все творение последовательно, а потом в это творение уже светлое, уже существуют и небеса, и земля, и уже земля произрастает все, что нужно для питания, и свет уже существует в мире. И животные уже созданы в этот же день, что и человек, но чуть пораньше, потому что он же должен над ними властвовать, он же должен вот их любить, то есть человек должен направлять свою любовь на животных. Все, все создано для него. Живи, радуйся, играйся.
Будь да, но мы знаем, что история не была такой впоследствии романтичной, розовой. Там были свои тучи и драмы, мы сейчас об этом поговорим. Но вот, кстати, ты раскрыла как бы мотивацию Бога, почему он сотворил человека, потому что вот нужен объект любви, равный себе в общении, в именно взаимодействии. А если говорить о человеке, вот для него в чем смысл жизни, в чем его предназначение?
А здесь уже ему Бог это предназначение дал. Во-первых, когда была сотворена, мы уже о Еве сейчас будем говорить, наверное.
Мы к ней перейдем попозже.
Сначала человек был сотворен для общения с Богом и для того, чтобы как бы быть хозяином на этой земле, наслаждаться тем, что ему дал Господь. Но он наслаждается, он управляет всем этим, он должен был дать название всем животным. А мы знаем по одному мультику, как корабль, как назовешь, так он и поплывет. Вот в каждом имени животного заложен его характер. Да, вот как он назвал животное, вот такое животное должно быть по характеру. И он должен был возделывать землю, но тогда ухаживать за садом, не возделывать землю, а ухаживать за садом, потому что возделывать землю не надо было. Земля уже была настолько хорошей, и вся атмосфера была настолько прекрасной, что там не было ничего лишнего. Нужно просто было ухаживать. Может быть, где-то подрезку делать, чтобы красиво выглядело. Может быть, где-то плоды собирать, чтобы не перегружать эти деревья. То есть эта работа была в радость. Знаете, когда мы приезжаем на дачу, вот мы на даче первое время мы сидим на корточках, вот все это как бы да, убираем, копошимся. Но это сделал Бог. За Адама это сделал все Бог. Да? Помните, что Дух Святой, когда земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Вот в иврите там земля была в полнейшем хаосе. То есть вообще непонятно, что творилось на земле. И вот этот момент Дух Божий, Господь пришел и насаживал, то есть возделывал, собирал эту землю. Он трудился над ней. Вот это, а передал ее человеку уже только для того, чтобы, как мы уже в августе где-то радуемся тому, что получаем вот эти плоды, смотрим, как красиво цветут цветы. Ну и, конечно, надо там чуть подрезочку сделать, чуть там еще что-нибудь. Вот так и Адам, для него вот это вот нахождение, работа в саду, в райском саду, в Эдеме, она не была трудной, она была в радость, наслаждение. В принципе, человек, он был создан для того, чтобы радоваться, наслаждаться жизнью и славить, общаться, славить, что не славит Бога, общаться с Богом.
Общаться с Богом, да, и сразу вспоминается вот эта фраза из Ветхого Завета: «Человек создан для добрых дел», и то, о чем ты говорила, да, любовь мы проявляем через добрые дела, то есть человек создан для того, чтобы любить, творить добрые дела, чтобы радоваться, да, чтобы общаться с Богом. Хорошо, друзья, если у вас есть другое мнение, позиция, пишите, пожалуйста, для чего сотворен человек, в чем его предназначение. Пишите, будем рады подискутировать. Ну вот здесь перейдем к Еве, потому что ты как раз акцентировала внимание на том, что человек создан равным Богу, и первым он сотворяет Адама. И когда потом он сотворяет Еву, мы знаем, что впоследствии человечество по-разному относилось к этому сотворению, считала, что Адам, он выше, он умнее, он значимее, Ева, вот она такой ребенок, это вот средневековое такое представление, что женщина – это неполноценный человек, она остается все время в стадии ребенка, ей нужен мужчина, который будет как раз управлять ее жизнью. И здесь очень удобно было ссылаться на Священное Писание, которое как раз говорит о том, что муж – глава, вот жена – помощница и так далее. Да, но мне кажется, что здесь как-то много всего понапутано, да, как это часто бывает в такой неправде, где есть какие-то доли правды и много чего-то совсем неправильного. Вот давай мы с тобой расставим акценты, как ты считаешь, что говорит Писание на эту тему, как твое мнение. Да? Итак, Адам и Ева, кто же они друг перед другом и кто они перед Богом?
Знаете, в таком... В вопросе как акт творения я свое мнение как бы могу держать при себе или не высказывать. Есть мнение более умных людей, вот эта вот книжечка называется «Тора с комментариями Раши». И не только как бы Раши, есть еще другие комментарии. И еврейское понимание сотворения человека Евы и Адама, или Адама и Евы, оно немножко другое, чем уже толкование христианское. Вернее, немножечко совершенно другое. Ну, во-первых, Адам – это человек. И был создан человек. А да. Человек был создан, мужчины и женщины создал их. То есть, на самом деле, его создал мужчины и женщины. Не их создал мужчины и женщины, а его создал. То есть в Адаме было все человечество. Я бы сказала так, и мужское, и женское. Потому что не творил Бог двух людей, а сотворил на одного человека. И, в принципе, человек не имеет. Вот как по-русски сказать человек. Человеки, мы так не говорим, да? Люди. Но это как бы вот обычно общество людей. Но человек как личность – это человек. И человек мы не говорим. Вот женщина, потом уже пошло это. Женщина – человек, не человек. На самом деле, Бог сотворил человека полноценным. Но он был как бы, знаете, как двуликий. С одной стороны, вот эта часть мужская, вот эта часть женская. И, кстати, об этом говорит физиология человеческая, потому что у мужчин есть гормоны женские, У женщин есть гормоны мужские. И от того, что превалирует, уже так человек себя и ощущает, и, в общем-то, рождается. Бывают проблемы, когда вот перемешивается этот гормон, и получается как бы человек с непонятной, неопределенной, даже не ориентацией, а просто человек с неопределенным полом, да, который то ли мужчина, то ли женщина, а на самом деле гормоны перемешиваются. Так вот у Адама эти гормоны не перемешивались, а этот человек был полноценным, только он был и мужчина, и женщина. И сначала Бог сказал, ну ладно, вот Адаму, вот этому человеку, вот животные, назови их имена и подумай, кто-нибудь из них тебе подходит как пара равная тебе, как помощник для тебя. И когда Адам общался с животными, он понял, что никто из животных для общения, так как он общается с Богом, вот так же, чтобы общаться с кем-то, у него нет такой пары. И он сказал Богу, нет у меня такой пары. И тогда Бог сказал, ну что ж, ты сам это сказал. Тогда мы тебе сделаем человека подобного тебе. Вот как ты подобный мне, значит, этот человек должен быть по твоему подобию. Он навел на Адама сон. И вот здесь самая большая ошибка, которую допустили переводчики, потому что еврейское слово «цело», она переводится и как ребро, и как грань. Только ребро не как вот ребро, как которое вытаскивается из кого-то, да, которое у нас есть, вот тут ребра, и некоторые считали, сколько же ребер у мужчины и у женщины совпадает или не совпадает. По идее, у мужчин должно быть на 2 ребра меньше. Но грань, это вот грань. Вот у меня есть как бы телефон, да, вот у него вот это вот называется гранью. Мы знаем, многогранник, это же не ребро от какого-то там треугольника или многоугольника, это его грань. И еще это сторона, да, вот грань и сторона.
Сторона.
И вот Бог, когда навел сон на Адама, он просто разделил как бы этого человека, вот эту грань разделил и повернул эти две половинки друг к другу лицом, и они увидели друг. Почему он навел сон? Ну, во-первых, может быть, Адам бы испугался такого, что его будут как бы разделять, и как бы он к этому отнесся. Но вот когда он увидел то, что ему предложили, ну, как бы он был доволен. И поэтому, там, что муж должен возлюбить жену свою, как свою плоть. Да? Почему? Ну, потому что она взята, плоть, вот, не то, что взята от плоти, а она это и есть его плоть. Она просто разделенная плоть. Почему потом пошло? Каждый ищет свою половинку. Вот именно ищет свою половинку, не свое ребро же ищет, а свою половину. И когда Бог создал Еву, он сказал, что она будет помощником, соответствующим тебе. То есть, если ты будешь поступать хорошо, правильно, она будет поступать правильно. Если ты будешь поступать неправильно, она будет поступать неправильно. Вы ответственны за поступки друг друга. И, в принципе, вот как бы дальше мы видим всю эту историю, что так оно и есть.
Но вот то, что Ева была сотворена, как бы создана из Адама или вот из его разделения, говорит о том, что как раз он является старшей. То есть почему именно Адам глава, как написано в Библии? Вот он должен идти, а Ева должна идти за ним, помогать.
Это произошло уже, то, что муж будет властвовать над женой, то, что он будет властвовать над женою, и она будет, должна быть послушна ему, это уже после грехопадения. Потому что апостол Павел об этом и говорит, о том, что Ева первая съела плод, да, и дала мужу своему. Вот это как бы наказание за непослушание Бога.
Но когда вот мы читаем тексты...
Она потому что послушала змея, а он потому что поступил неправильно. Если бы он остановил ее, то не было бы дальнейшего развития событий.
Но я сейчас говорю вот уже о новозаветных текстах, где как раз идет обращение вот не к истории грехопадения, а именно к сотворению. Делается акцент на том, что муж – глава жены, не потому что жена, значит, вот муж взят от жены, но жена от мужа, там прям приводится этот текст, и поэтому следует, что он является главой. Это я даже не против того, что он является главой, а пояснение, да, почему именно вот так. Это связано с тем, что действительно Ева была от него взята, или по какой-то другой причине, по каким-то, допустим, особым способностям мужчины быть именно главой, а женщине помогать. Вот как ты считаешь?
Ну, опять же, я говорю с того, что человек был разделен. Но Бог ничего не делает просто так. Мы знаем физиологию, мужскую и женскую. И, конечно, мужчина, он физически сильнее. Его гормоны так устроены, его тело так устроено. Вот эта вот часть, которая была разделена, которая осталась для мужского пола, она сильнее. И в этом мире, в земном мире, в котором мы с вами живем, конечно, вот эта грубая мужская сила, она нужна. Даже то же дерево там взять в руки. А женщина, она наделена другими качествами. Она более духовная, она более душевная, она более интуитивная. У нее очень развито вот это чувство, ее интуиция, да, она вот чувствует все это. И ей... она больше понимает духовный мир. И в идеале они должны были не властвовать друг над другом, не подчиняться, а соединяться. И вот это вот качество мужское и женское должно было, в принципе, созидать этот мир. Женщина должна была, ну, как, быть помощницей, но это не значит, что «дай, принеси». Она должна была подсказывать где-то, да, она должна была направлять где-то, ориентировать где-то, помогать вот в чем-то, не физически, не тащить рельс туда мужем. И мы даже сейчас видим, что кого больше всего в церкви? Мужчин или женщин? Женщин, да? Женщины вымаливают своих сыновей, дочерей, мужей, а потом уже они приходят в церковь. Так чаще всего бывает. Очень редко, когда мужчина приходит в церковь, а потом приводит за собой жену. А вот обратная сторона – ну, на моей практике 30-летней уже очень часто именно так и бывает, что приходит сначала женщина, а потом приходит ее муж.
Да, ну, получается, в силу своей природы и тоже своего предназначения. Но вернемся к мужчине, вот еще пару слов. То есть помимо того, что он может поднять дерево, я думаю, наверное, еще есть какие-то качества. Ведь вот почему-то именно мужчину Бог, мы видим, ставит не только во главу семьи, но еще во главу, например, сообщества, во главу, вот когда начинается уже скиния, там, например, или храм, то есть во главу священства. То есть священники у нас идут из-за мужчин, допустим. Да? Как это объясняется?
А это объясняю грехопадением. И опять же, возвращаемся в Эдемский сад. Если бы не было грехопадения, не было бы проблем вот этой, кто главный. Они бы сами разобрались. И у Адама и Евы до грехопадения не было проблемы, кто из них главный. Они были вместе и любили друг друга.
Но я сейчас уже не про взаимоотношения.
В еврейских семьях мы все время опираемся на практику церковную. Мы все время опираемся на Новый Завет, при этом не всегда правильно как бы понимаем. И почему? Потому что невозможно понимать Новый Завет, не зная основы Ветхого Завета. К сожалению, у нас так получается, что мы совершенно оторвали Ветхий и Новый Завет и не понимаем вот эту суть и причину. Ну, во-первых, давайте говорить о том, что Бог ставил руководителей из мужчин. Нет. Бог как раз ставил из мужчин и женщин. И мы знаем в истории того же Израиля, и Дебора, которая была поставлена судьей Израиля, и Эстер, которая Сфирь, вот будем 14 числа месяца Адар, в следующем месяце Адар, во втором Адаре праздновать праздник Пурим. Для Бога нет разделения на мужской и женский пол. Он ставит в критических ситуациях он ставит женщину во главе. Вы никогда не задумывались, почему? Потому что именно в критических ситуациях женщина может быстрее собраться и сделать что-то правильное. Мужчина быстрее теряется. и опускает руки. Uh-huh. И мы это видели в нашей практике уже в современном мире. Женщина, когда остается одна с детьми, у нее нет проблем. Она будет добиваться, она будет воспитывать детей, она будет работать, она будет думать, вот ее любовь, направленность, да, вот того, кого она любит, она будет вытягивать. И мы знаем, что в 90-е годы всю тяготу вот этой жизни перестроечной взяли на себя практически женщины. Они переквалифицировались. Там люди, которые были докторами наук, пошли торговать на рынок, но только чтобы что-то сделать для своей семьи. Мужчины что делали в это время? Спивались.
Ну, не все, но многие, да. Многие. Ну, то есть женщина, она более стрессоустойчивая. Это правда.
Она не только, это психологическое, она более одарена именно душевными и духовными качествами. Она в трудной ситуации, она умеет обращаться с Богом. И очень многие женщины пришли к Богу именно в трудной ситуации. Не спрашивали, а что мне будет, почему Бог мне сделал то-то, почему Он мне такую жизнь создал. Они шли к Богу и просили помощи.
Согласна, да. Хотя Библия нам открывает очень много и мужчин, которые действуют тоже, скажем, в правильном духовном направлении в сложных ситуациях. Поэтому я и сказала про стрессоустойчивость, потому что это тоже дар, который Бог дал женщине. Но все-таки я вот не про взаимоотношения между мужчиной и женщиной, а именно про то, как устраивалось человеческое общество. Например,
общество. А какое человечество? То общество, в котором находился Израиль, было общим языческим, где роль женщины была как бы второстепенной. У евреев никогда не было, в Торе не заложена второстепенность женщины. И то, что род считался по мужчине, да, род по мужчине, но евреем мог стать только тот, у кого мама еврей. Вот никто не об этом не задумывался. Еврейство передается по матери, а род по мужчине. А какой бы род ни был, если вдруг вот мужчина высокого рода, называющий себя сыном Якова, женится на иноплеменке, все, этот род прекратился. Поэтому, когда мы говорим о том, что да, в этом мире, я уже повторяю, что в этом мире, в земном мире, нужна грубая мужская сила, нужно отстаивать, нужно защищать, нужно действовать как бы открыто, нужно действовать напористо. Ну вот как раз женщина для этого не создана. Женщина может помочь это сделать мужчине.
Угу. Я все-таки хочу вернуться, да, вот не
я к нашему... понимание еврейского, да, вот еврейское понимание мужчины и женщины в этом мире. Мужчина – это тело, женщина – душа.
Понятно. Вот с этим трудно поспорить. Я сейчас вот не про жесткий мир, где действительно приходится много воевать, прямо, причем в прямом смысле, да, опять же, справляться с какими-то вещами, которыми тяжело делать женщине в силу ее хрупкости, и в то же время, когда женщина может включаться в силу своих дарований, я вот хочу перевести, опять же, на вот сегмент священничества, потому что в Библии мы видим, что священники выбираются именно мужчины, и как бы от Господа вот такое повеление, и мы знаем вот это колено Левия, да, специально священнический род, потом уже храмовое служение, и только мужчины, и, например, мы видим дворы, куда ходят мужчины, а входить женщинам нельзя, все равно вот некое разделение. Почему именно вот это направление отдано мужчине?
А что делали священники в храме? Вот что делали священники в храме?
Приносили жертвы, да?
Вы можете себе просто представить женщину, которая рубит голову овну, или там, не знаю, у кого там по корове, потом поднимает вот эту тушу, потрясает.
Ну, редко такие бы нашлись, да. Вот.
У меня, например, как бы даже это не ассоциируется. При нашей жертвоприношении, которым занимались, это была вот естественная работа священника, с женскими возможностями. Это раз. Во-вторых, мы знаем, что у женщины есть такая вещь, как месячные. Угу. А с кровью, а это кровь, а с кровью ходить в в святилище нельзя. И каким образом вы тогда вот, череда проходила? Mm-hmm. Сегодня, извините, я не могу служить, да? Mm-hmm. У меня сегодня не такое состояние.
Ну, то есть ты это связываешь чисто с физиологической составляющей?
С физиологическим, с физическими mm-hmm. возможностями того или другого пола. Однако мы знаем, что пророчицы были женщины. Mm-hmm. И что, когда нужно было толковать закон, кому Иезекия послал толковать закон? К женщине, да? Она раскрыла книги и сказала, что почему как бы, то или другое должно произойти и как нужно поступать. Поэтому для Бога вот этой иерархии не существует. Однако мужчина сделал таким образом, его психология, его как бы, направленность на лидерство. И поэтому для сохранения... Это, опять же, я говорю не от себя, я говорю трактовку мудрецов. Да? Для того, чтобы не было проблем в семье, женщине сказано, пусть он будет главным, а ты ему помогай. И тогда будет хорошо. Но все это должно быть, помните, не мужчина без женщины, не женщина без мужчины. То есть если это в согласии, в мире и в любви, это будет хорошо. И в церкви, если мужчина пастор, у него всегда есть помощница женщины, да, которые входят и в церковный совет. И мы знаем, что в первой церкви были диаконисы, которые как бы, так же, как и диаконы, были диаконисы, которые помогали апостолам руководить общиной. И не было никаких проблем. Потому что когда каждый, как бы, вот исходя из мужского лидерства, вот лучше быть, чтобы не было ссоры, разногласий, лучше одного, не может быть две головы, да, пусть будет одна голова, но будет шея, да, на которую эта голова может держаться и хорошо себя чувствовать. Поэтому...
Дорогие, да, напишите нам, что вы думаете по этому поводу, мы слишком сильно ушли в эту сторону, так что нам уже мало осталось времени на раскрытие других вопросов, но мы постараемся. Поговорим, конечно, еще об этом, думаю, в наших темах в марте, потому что тема вот этого взаимоотношения между мужчиной и женщиной всегда актуальна, чувствуется по запросам и по жизни. Хотя, мне кажется, очень важно вот то, что ты уже озвучила, например, что все-таки Бог создал равным человека, мужчину и женщину создал их, то есть равным в отношении себе. Никто там ни ниже, ни выше. У каждого свои сильные стороны, каждый может, находясь в правильной позиции перед Богом и перед друг другом, помогать и дополнять друг друга. Скажем, не потому, что каждый из них и каждая из пары является чем-то неполноценным. Нет, дополнять только, чтобы быть сильнее. Вот. А мы двигаемся дальше, поговорим об рае, о том, как вообще там происходило общение с Богом. И, конечно, о дереве добра и зла, о дереве жизни, потому что это очень интересно, и я думаю, что сегодня мы услышим что-то такое важное. Итак, вот ходил человек, общался с Богом. Как это вообще происходило?
Ну, Бог никуда не исчезал, потому что не мир, не Бог находится в мире, а мир находится в Боге, да? И практически он всегда был рядом, он всегда наблюдал за Адамом, он любовался своим творением. Знаете, как художник любует свои картины, так и Бог любовался своим творением. И было много деревьев в Эдемском саду, и вот было дерево познания добра и зла, было дерево жизни, и Бог указал, при этом ко всем деревьям можно было подойти, до всех деревьев можно было дотронуться, единственное, что сказал Бог, вот с этого дерева познания добра и зла вы не ешьте, плодов не ешьте, а вот дерево жизни можете есть. Он указал, не ешьте на дерево, только на древо познания добра и зла. Все остальное, пожалуйста, дерево жизни, идите кушайте.
Mm-hmm. Так.
Но человек-то создан свободным. Вот что его все время тянуло к этому древу познания добра и зла? Где оказалась Ева с Адамом в тот момент, когда туда приполз змей?
Но он Ева-то, никогда... мы понимаем, оказался около этого дерева, а Адам, я не знаю, где был.
Он был рядом.
Это был, почему-то его рядом не было. Она потому что он не вступает в диалог.
Она как бы мы знаем много проповедей, я тоже слышала, что Адам был не рядом, что он был где-то, что он оставил ее одну, поэтому...
Но он вообще молчит.
Вот там. Именно. Он там молчит, а он находится рядом. Он просто вот наблюдает за этой картиной. По сути, вот знаете, типа, ну, делай, что хочешь. Змей?
Странно.
Змей был вот одним из самых лучших и самых высокопоставленных животных в Эдемском саду. И Адам не видел никакой опасности в общении змея и Евы. Потому что это...
Там же уже, змей говорит уже конкретную ересь. Поэтому если бы Адам был рядом, почему он не вмешался вообще в разговор? Мне кажется, что его действительно рядом не было. Но как-то это неестественно, что он вообще полностью молчит, когда здесь ведутся такие...
Он мог не слушать этот разговор. Вот всегда наши мужчины слушают, о чем мы говорим, и с кем-то. Они заняты своим. Можно находиться рядом, а как бы мыслями и прочим находиться вдали, не вслушиваясь то, что происходит.
Ну хорошо, это даже не суть. Важно, был он рядом или, например, да, его не важно. Не было, он не включается вообще никак в происходящее. То есть его
он включается, потому что, в принципе, да, у Евы тоже есть отношения с животными. Она тоже такой же человек. И она общается... Это, понимаете, вот опять же у нас христианская вот эта вот философия, она наша направленность, она мешает нам понять, что это был просто животное. Это не был сатана. Это было животное, это был змей, притом еще ходящий на лапах, очень красивый. И она общается с ним. И вот здесь...
Ну да, и всего навсего он ей говорит, что то, что вам говорит Бог, это ложь. Ну,
а вот
уже звоночек-то
вот
должен
здесь включить. Мы можем понять потом, почему был наказан змей. Ведь это было обычное животное, почему он был наказан? Потому что он допустил того, чтобы в него вошел сатана.
Ну да, он обольстился и стал обольщать уже, соответственно, других.
Он пустил в себя сатану, и уже он стал, уже не змей разговаривал с, с Евой, уже разговаривал с ней, через змей разговаривал с сатаной.
Хорошо, вот, вернемся вот к этому, да, вернемся к этому.
Я хочу просто сказать, можно мне еще одно слово дополнить?
Да, конечно.
А где был в это время Бог? Вот мы говорим, что где был Адам, почему он оставил Еву одну? Где был Бог? Он что, оставил Еву одну?
Да ну нет, конечно. Конечно, нет.
Значит, вся эта ситуация
это дело Адама было включиться, а Бог был рядом. Понятно.
Вся эта ситуация была испытанием. Будет послушен человек Создателю, Отцу своему, Творцу своему или нет? Бог допустил эту ситуацию. Он специально указал на дерево познания добра. Он подвел их к тому, что будете вы меня слушаться добровольно. Вот я вам сказал, нельзя. Вы будете слушаться или нет?
Вопрос такой возникает. Получается тогда, что это некое искушение от Бога для человека. То есть если Бог знал природу человека, что он все равно сунет пальцы в розетки, зачем эту розетку открывать, а не мимикрировать, не убирать ее, как-то не защищать, как, например, делают взрослые от ребенка?
Не всегда. Вот я, например, со своим ребенком, когда он очень сильно тянулся к горячей лампе, включила лампу и говорю, трогай. А она дотронулась. Больше в жизни не трогала лампу. Ожог
мы как-то
излечили.
Да? То есть...
да. И здесь то же самое. Ведь Богу не нужны вечные дети, которые суют пальцы в розетку. Ему нужны равные. Да, он создал себе равного партнера. Ему не нужна любовь и послушание, когда в идеальных условиях. Он создал человека свободным, и нужно было проверить вот эту свободу человечества. Вот тебе свобода. Ты можешь делать все, что хочешь. Вот только и вот это мое, вот это не трогай. И вот именно это испытание не прошел человек.
Понятно. Вот если мы вернемся к этим плодам, сразу скажем, что это не яблоки, так что ешьте их спокойно. Значит, так эти плоды. Вот смотри, это что, образ просто? Например, опять же, того, что ты сейчас сказала. Когда человек добровольно выбирает отказаться от вот этой синергии с Богом, от его главенства в своей жизни и сам становится Богом, выбирает для себя жизнь, предназначение, что такое хорошо, что плохо и так далее. Это образ или это действительно был источник каких-то особых сакральных знаний, которые человек получил через вкушение вот этого плода? Что-нибудь говорит нам об этом Писание или мы можем просто фантазировать?
Писание нам не говорит в открытую, но мы знаем, что вот и уже опять же толкование из Мидрашей о том, что в этом дереве был заложен Бог, он знает все, да, но он не познал зла, то есть он не вкусил зла. Вот в этом дереве было ничего особого не было, кроме того, что вот это вот непослушание человека привело, открыло путь тому, что с вкушением плода вот этого запретного человека вошла смерть. Человек познал смерть. Он не получил какие-то сакральные знания.
Он познал смерть. То есть его обманули?
Его обманули. Обманули. Угу. То, что ему сказали, что будешь как Бог, мы видим дальнейшую историю, не стали они богами. Наоборот, вот то, что предупреждал Бог, что не трогай смерть и умрешь, там была заключена смерть, которой до этого в мире не было. Они познали абсолютное зло. Они стали смертными. Всякий раз, когда человек дотрагивается до запретного плода, если Бог говорит нельзя, нам что говорит об этом Библия? Возмездие за грех.
Смерть. За смерть.
Вот что было заключено в этом дереве.
Ну вот у нас 3 минутки осталось, давайте расставим акценты все-таки по поводу этой истории с Адамом и Евой, все-таки кто же виновен в грехопадении, потому что да, Ева, конечно, здесь болтала с змеем, не знаю, почему она решила ему поверить, его слова поставить выше, чем слова Бога, можно же было сказать, что «а Бог нам сказал так». Ну, почему я должна слушать себя? Но это уже наша фантазия.
Свобода воля человека.
Да, Адама здесь... Ну, мне интересна мотивация. Я понимаю, что воля свободная, да, почему? Вот. Ну, может быть, так очень хотелось вкусить этого плода, что
Адама,
уже соображений было мало.
У Адама я могу сказать,
мало.
Что говорит Мидраш о том, что когда он увидел, что сделала Ева, и он помнил, что сказал Бог, что смертью умрешь, он не хотел, чтобы умерла только Ева, он как бы не хотел без нее как бы оставаться.
Ой, ой.
Одно из толкований этого места.
Ребята, романтично придумали, на самом деле. Но, тем не менее, все-таки, опять же, вы можете написать свое.
Но потом обвинила ее в том, что она мне дала, да?
Ну, я конечно, давала, да. Ну, все понятно, чтобы все было... Что все было хорошо, да. В общем, дорогие, можете писать, конечно, свое мнение на всю эту историю, но мне кажется, что, конечно, виноваты оба, естественно. И здесь вот как-то, знаете, перетягивать одеяло, а вот кто первый, вот Ева, потому что она это яблоко надкусила, или Адам, потому что он стоял и вообще бездействовал. Ну, конечно, виноваты оба они. Одна, что надкусила, другой, что никак не вмешался, не следил за тем, с кем там общается его жена, и вообще, что там происходит за общение. Ну, надо было каким-то образом, мне кажется, все равно включить процесс. В общем, оба виноваты, случилось вот то, что случилось, люди выбрали свой путь. И почему я сказала, что, понимая эту историю, мы поймем историю человечества? Потому что всю историю человечества мы ищем смысл жизни, мы ищем возможности построить счастливое общество, некий рай такой для людей, где будет много, где будет справедливо все, где будет мир, где будет благоденствие. Но мне кажется, что люди пытаются построить этот мир в большинстве своем без Бога. Вот что у нас получается, как говорится, смотрите выше. Но чем эта история у нас продолжилась? Что случилось с Адамом и Евой после того, как они все это свершили? Какая бы жизнь была у них вне рая? И вообще, что нам-то делать сейчас в этой истории? Я думаю, вот мы продолжим наш разговор уже в следующий раз. Инна, спасибо тебе огромное, было, как всегда, очень интересно. Дорогие, спасибо вам, ждем ваших комментариев. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.